православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. И вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». Сегодня мы предлагаем поговорить о таком христианском понятии, как искушение, испытание тяжелыми обстоятельствами. Почему это попускается Господом? Как противостоять искушению? Может ли оно принести пользу душе? Порассуждаем на эти и другие темы с гостем студии, протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Но вначале рубрика «Седмица» и обзор новостей из жизни митрополии.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Светлана Зинина. По Пензенской земле продолжает движение крестный ход с иконой и частицей мощей святителя Иннокентия Пензенского, первого святителя Сурской земли. Крестный ход проходит по благословению владыки Серафима и в преддверии годовщины представления святителя, который будет отмечаться в конце октября. Святыни побывали в Макшанском районе.
Святитель очень наш немолый, моли Бога о нас. Святитель очи наши на кенте, моли Бога у нас.
В Вознесенской церкви села Царевщина, которая сейчас находится в стадии восстановления, был совершен акафист и молебен святителю Иннокентию Пензенскому. Святыни пронесли по центральным улицам поселка Макшан, после чего разместили для поклонения в храме Богоявления Господня, где был совершен праздничный молебен. Епископ Пензенский и Саратовский Иннокентий прослужил на Сурской земле всего несколько месяцев, но за это короткое время сумел снискать доверие и почитание верующих, говорит макшанский благочинный протоиерей Михаил Дергунов.
Ты после смерти много являл чудес, и мы будем просить его заступничество, молитвенную помощь, поддержки, да, об исцелении души и телец наших.
Иконы и мощи святого уже побывали в нескольких районах Пензенской области, а из Макшанского продолжили свой путь в Нижнеломовский.
Седмица.
Престольный праздник отметили священнослужители и прихожане Крестовоздвиженского храма села Козляцкое Нижнеломовского района. Божественную литургию возглавил глава Пензенской митрополии. Старинный храм действовал даже в годы советской власти, и многочисленные верующие приходили сюда постоянно. Накануне престольного праздника на середину храма вынесли обрамленный живыми цветами крест. По окончании литургии воспитанники воскресной школы, действующие при храме, преподнесли владыке митрополиту подарок, сделанный своими руками, говорит настоятель храма и благочинный иеромонах Антоний.
Чтобы вы каждый год посещали нас в этот престольный праздник, потому что, к сожалению, у нас не так много храмов, посвященных этому великому событию. А Ломовская наша земля, она была именно богата на крестовоздвиженские храмы.
В своем слове к пастве правящий архиерей напомнил собравшимся о смысле праздника и крестных страданиях Спасителя. Владыка вспомнил и историю самого крестовоздвиженского храма.
Это пристанище для всех верующих, поскольку именно в этот храм шли люди со своими нуждами, просьбами, со своими слезами, со своими горестями и радостями. Вот этот храм, он действительно стал не просто одноименным, но и, безусловно, конечно, на долгое время возложил на себя обязанности по духовному окормлению всех тех, кто жил в Нижнем Ломове и в близлежащих районах.
Седмица.
Третий губернский фестиваль православной культуры «Спасские вечера» состоялся в Пензе и уже по традиции на стройплощадке Спасского кафедрального собора. Ведь все средства, собранные в ходе благотворительной акции, позволят продолжить возведение первохрама Пензы, говорит владыка Серафим.
Я надеюсь, что к концу этого сезона, перед тем, как выпадет снег, мы увидим уже этот собор еще в более благолепном состоянии. А всем вам выражаю свой низкий поклон за участие, которое вы принимаете в воссоздании Спасского кафедрального собора.
Благотворительно вручили сертификаты меценатов и благодарственные архиерейские грамоты. Многие приобрели именные кирпичики, которые пошли на строительство главной святыни Пензенской митрополии, говорит вице-губернатор Валерий Савин.
Главная работа сегодня сделана. Я уверен в том, что все необходимое для того, чтобы привести его в былое величие, как это было много-много лет назад, будет обязательно сделано.
Под сводами строящегося храма прозвучали духовные песнопения в исполнении сводного хора епархии и детского архиерейского.
Господи Иисус!
Слово организатору фестиваля Кире Аристовой.
Спасские вечера – это, прежде всего, благотворительный. Благотворительный фестиваль в лучших традициях, как мы называем, пензенских меценатов, которые вкладывали не только как бы материальную, но и всю свою душу вот, в это общее дело. И через это происходило, конечно, единение, но и возрождение самой души человеческой.
В день проведения фестиваля колокольню собора открыли для посещений. Пензу можно было увидеть с высоты птичьего полета. Несмотря на дождь, программа не изменилась. Из собора гости поспешили в Лермонтовский сквер. Здесь торжественно открыли масштабную фотовыставку. Многие снимки зрители увидели впервые. Экскурс в историю от хозяина редких кадров, краеведа Игоря Шишкина.
Он в рапорте писал так. Это камера обскура. Строился постамент порядка там 3 метров. Большая линза, через которую, значит, проходил свет изображение, падал тень вот этого контура города.
Благодаря QR-коду можно с помощью смартфона и интернета узнать историю каждого снимка самостоятельно, а еще много другой информации с помощью аудиогида. Также в рамках фестиваля работал лекторий, где можно было послушать краеведов и обсудить самые разные темы. От тайн пензенских подземелий до влияния музыки на мозг человека. Одновременно работали многочисленные палатки с духовной литературой и сувенирами. Повсюду размещали ящички для пожертвований. Здесь же состоялся и благотворительный аукцион. Трудно было пройти мимо девушек в платьях 19 века. Всем, сделавшим взнос, они раздавали розы.
Как сказать, во славу Божью на строительство храма, который нас будет охранять во всю оставшуюся нашу жизнь.
Для маленьких участников фестиваля работала детская площадка. Ее организаторами стали воскресные православные школы. Еще одно новшество – огромная картина Спасского кафедрального, добавить красок в которую могли все желающие.
Седмица.
В день своего рождения глава Пензенской митрополии возглавил божественную литургию в Воскресенском храме, который действует при епархиальном управлении. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении сразу 2 коллективов – детского архиерейского хора и ансамбля Пензенской духовной семинарии «Спас» под управлением священника Владимира Ольхова. В этот день Русская Православная Церковь молитвенно чтит память святого праведного Симеона Верхотурского, чей духовный подвиг связан с сибирской землей. В слове к пастве правящий архиерей подчеркнул, что в своей земной жизни, даже после нее, святой праведный Симеон добился, чего желал.
Было забыто его место, его погребения, было забыто его святое имя, и никто уже не знал, где находится тот самый Симеон, который некогда странствовал по сибирской земле. Спустя несколько десятилетий после его кончины внезапно были обретены его честные мощи.
По окончании литургии духовенство и верующие поздравили своего архипастыря с днем рождения букетами белых цветов.
Седмица.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Так поздравляли друг друга духовенство и прихожане храма Воскресения Славущего в день престольного праздника. Эта церковь расположена в Пензе на улице Урицкого и больше известна как Старый Спаситель. Божественную литургию возглавил владыка Серафим. По окончании богослужения архипастырь вручил благодарственные грамоты за помощь в восстановлении храма и поздравил собравшихся с престольным праздником.
Особо, конечно, радостно, что в вашем храме с каждым годом происходят какие-то изменения, они, конечно, не могут быть глобальными, потому что храм в очень руинированном состоянии, с одной стороны, и приход ваш не очень богатый и не очень многочисленный, но при всем том, труды по восстановлению этого прихода продолжаются. А это самое главное.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 20 минут. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, отца Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню, что сегодня в прямом эфире мы говорим о таком непростом явлении духовной жизни, как искушение. Телефон студии 54-32-24. Набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Отец Алексей, ну, начнем все же, наверное, с определения, потому что в современном обществе иногда слово «искушение» преподносится, ну, чуть ли не в положительном смысле, по крайней мере, в таком каком-то игривом, пикантном. На самом деле, что мы, как православные христиане, подразумеваем под этим понятием?
Прежде чем мы с вами начнем более подробный разговор о этом таком особом значении вот этого слова «искушение», которое мы иногда вовремя, иногда и не вовремя применяем, нужно, наверное, определить его смысловое значение, или, точнее сказать, разницу смыслового значения в русском языке и в греческом. Вот согласно общепринятому такому понятию, в русском языке слово «искушение», наверное, является синонимом соблазна.
Ну да.
Соблазна, вот, желание чего-то запретного, пагубного, недоброго. То есть желание того, что наверняка принесет в моей жизни страдания и трудности.
Чего лучше не делать.
Разумеется, да. Вот, кстати, заметить, когда мы находимся перед выбором доброго дела, то, как правило, вот этого искушения не будет. А здесь, значит, нужно заметить, что смысловое значение вот этого слова «искушение» в греческом языке, оно имеет другое значение. Вот. Не соблазна, как это в русском языке, а значение имеет в связи с испытанием. То есть, если в греческом языке вот это слово используется, то оно прежде говорит о том, что здесь имеется в виду какое-то испытание, перед которым поставлен человек.
То есть пройти монашеский искус, это пройти испытание,
да,
получается.
Да, вот если вот согласно греческому контексту вот этого понятия, вот этого слова, то оно будет именно означать, что человек испытывается. Примером тому может послужить, значит, ветхозаветный сюжет 44 главы книги «Бытия», в которой повествуется о том, что вот перед тем, как Авраам должен был принести в жертву своего сына, он, вот, ну, согласно тексту нашей Библии, он был искушаем, то есть от Бога искушаем.
То есть испытываем.
Нет, ну, испытываем, это согласно греческой терминологии. Но у нас-то в нашей Библии это имеется, что он искушаем, да. Это мы с вами можем так вот параллельно провести такое вот другое понятие этого слова. А там, значит, в нашей, в русском языке искушаем. Поэтому, если понимать это согласно вот нашим понятиям русского языка, то получается, что сам Бог его вот вот этим, значит, поступком приводил к какому-то греху. Но если мы будем принимать во внимание, значит, контекст понимания вот этого слова именно греческого языка, то под словом «испытание» здесь уже все встает на свои места. Авраам, Бог действительно испытывал его, испытывал вот этим, значит, событием, когда нужно было принести в жертву своего единственного сына. И тогда вот здесь все встает на свои места. Определяется разница вот этого смыслового значения, которое имеется в русском языке, и смыслового значения в греческом языке.
Итак, подытоживая, в каком значении искушение мы будем в нашей сегодняшней программе?
Мы во всех будем рассматривать, во всех контекстах.
Таким образом, получается, что искушение – это не просто какой-то соблазн, дьявольское наваждение, но оно попускается, допускается и Господом Богом.
А вы знаете, вот когда я сегодня приехал на радиопередачу, то у меня было время немного прогуляться по прекрасному лесу, который находится рядом с зданием, где мы где транслируется радиопередача. И ко мне, ну, судя по тому, что я-то шел в обратном направлении, ко мне подошел мужчина, молодой мужчина, и задал мне вопрос. Я бы сказал, что как раз в нашу тему задал вопрос относительно того, что в его жизни появилась какая-то черная полоса неудач. Он перестал чувствовать почву под собой, стал сомневаться в своих силах, утратил уверенность в себе. Но я-то не знал, что он другого вероисповедания, поэтому напомнил ему о необходимости таинства исповеди, причастия, на что он мне ответил, что он является представителем, ну, принадлежит другому вероисповеданию. И, может быть, и не разделяет моих убеждений. Но поскольку он знал, что обращается к священнику, то мне показалось возможным проиллюстрировать ему вот его жизненные трудности, которые сейчас появились в его жизни, проиллюстрировались таким вот понятием, которое могло ему помочь в этой жизненной ситуации. Вот. Оказалось, что он очень часто прогуливается со своей собакой по лесу. Вот. И я ему привел в пример тропу. Наверное, и наши радиослушатели могут представить себе лесную тропу натоптанную. И, как правило, по этой натоптанной тропе довольно легко перемещаться, особенно по свежему лесному воздуху. Но бывают такие случаи, когда мы, заходя все дальше и дальше в лес по этой натоптанной тропе, иногда с нее уходим. И причем, чем дальше мы уходим вот с этой натоптанной тропы, тем тяжелее нам будет возвращаться. Там уже будет больше препятствий. А, как известно, вот когда отдаляешься с тропы, вот с одной стороны какая-то тревожность. Вот если ты глубоко находишься в лесу, то с одной стороны какая-то тревожность относительно возвращения на эту натоптанную тропу, возвращения по курсу, вот, по которому ты шел. А с другой стороны, вот эта заманчивая мысль влечет куда-то еще глубже. Посмотреть, а что там будет. Может быть, там что-то интересное, привлекательное. Но приходит время, когда вот это отклонение от маршрута, оно уже вызывает серьезное беспокойство. И человек, возвращаясь с этого вот пути, по которому он шел, он уже понимает, что возвращаться по нему гораздо сложнее. Возникает больше препятствий, нет уже вот этой привычной натоптанной тропинки, встречается препятствие. Причем вот когда ты шел в лес, вот уклоняясь с этого пути, ты видел одно. Но когда ты возвращаешься, ну, во всяком случае, я вот по своим наблюдениям могу сказать, когда ты возвращаешься по этому же пути, ты видишь совсем другое. Вот, и поэтому это еще затрудняет возвращение вот на тот путь, по которому ты шел. Вот так и в духовной жизни. В духовной жизни мы призваны идти по этому пути, по правильному пути. Но ведь независимо от нашего религиозного убеждения, мы иногда с этого пути сходим. Одно дело, когда мы сошли на 1-2 метра, и так будем говорить, немного уклонились с этого пути, это одно дело. На этот путь будет гораздо легче возвращаться. Но совсем другое дело, когда мы углубились, сошли гораздо глубже с этого пути, поэтому возвращение будет тяжелее. Вот можно сказать, что вот это, то, что мы подразумеваем под искушением, Вот с одной стороны, это люди имеют в виду, когда говорят, вот ты меня искушаешь, ты меня там соблазняешь. А тут имеется в виду, что нас кто-то провоцирует на какое-то совершение какого-то греха.
Ну да.
Но как быть вот с этой ситуацией, когда мы и так сошли с этого пути, а нас еще Бог будет еще будет больше искушать, чтобы мы совсем там оказались,
заблудились,
да, без известности. Но вот в том-то и дело, что вот этими искушениями, которые мы называем искушениями, скорее назвать их испытаниями, он дает нам возможность, предоставляет такую возможность с этого пути вернуться.
То есть напоминает, что мы куда-то не туда
идем. Да, куда-то мы не туда зашли, и поэтому вот это сопровождающее нас дискомфорт, неприятность, оно как раз и является тем, что мы стали возвращаться с него. Вот эта заманчивость, она прошла, и мы возвращаемся на этот путь.
Ну вот на самом деле, один из, просто тоже вспомнил, один из библейских образов, очень ярких, Иов многострадальный, ему было послано испытание. Зачем? Он отклонился с пути или просто чтобы испытать его веру? Вот этот вопрос, который, я думаю, ну, практически все, кто читали книгу, его себе задавали.
Относительно отклонения от пути, вот, по которому мы призваны, то нельзя гарантировать ни за каким человеком. То есть мы не можем сказать даже за великим святым, что он там не отклонялся, конечно, с этого пути. Один Господь Бог только шел по этому пути и нас призвал к следованию по этому пути. Вот только Христос никогда не уклонялся с него ни влево, ни вправо. Хотя были такие случаи, когда его искушал сатана, как известно.
То есть даже после Бога человека.
Да, Бога человека, да, он находился в пустыне. Вот сейчас мы постимся с употреблением определенного рода пищи, ограничиваем себя, но все-таки мы едим, что-то едим. А вот Христос, как известно, постился вот в течение не только 40 дней, 40 ночей. И вполне понятно, почему он взалкал после окончания вот этого 40-дневного поста. Вот только он мог пройти по этому пути, не уклоняясь. Сатана ему задает вопрос. То есть, вот он-то как раз его не только искушает, но и испытывает. То есть, вот здесь вот можно смысловое значение использовать того, что сатана пытается сделать все возможное, чтобы Христа вот с этого пути сбить. Любыми соблазнами, там, предложить ему превратить в пустыне там такие симпатичные, привлекательные камушки, которые напоминают булочки. Вот, сатана как раз ему предлагал превратить их в хлеб. Предлагал власть над миром. Но Христос, как мы знаем, отверг вот это искушение дьявола и не уклонился. Вот если бы он принял это искушение, он бы уклонился с этого пути. Вот поэтому, говоря о поступке Иова и о проявлении вот заботы Божией о этом праведнике, то мы можем, не можем гарантировать того, что он с этого пути не сходил. Но здесь-то в другом заключается вот этот жизненный подвиг, через который он прошел. Он заключается как раз в том самом испытании, которое он явил через свое терпение и преданность Богу.
Ну и, соответственно, в принципе, вот распространенная ситуация, когда человеку посылается искушение, именно когда он собирается делать или делает что-то благое, вот в этот момент именно его искушает сатана, чтобы он не сделал вот того хорошего, что собирался.
Ну, вы знаете, если вот так относиться ко всем добрым делам, то, может быть, и не стоит их начинать, поскольку мы будем искушаемы.
То есть к этому надо быть готовым.
Да, в любом случае, да. Вот, тогда действительно не стоит тогда никакой инициативы тогда проявлять, потому что, как правило, доброе дело, оно встречает препятствия. А вот эти препятствия нами растолковываются как «ну и хорошо», а что в этом плохого, если доброе дело пристречает определенные препятствия?
Не, ну как без этого?
Да, ведь с одной стороны мы можем из этого извлечь определенный вывод, понять, угодно оно Богу или не угодно. А с другой стороны, Господь, предвидя наше тщеславие, превозношение, предвидя присваивание вот результата вот этого доброго дела себе, Господь как бы прижигает нас вот такими испытаниями, чтобы мы не присваивали себе вот все последствия доброго дела, которое мы совершаем. Можно вот так вот рассмотреть.
То есть в этом случае испытание, оно в своем роде как раз поддержка со стороны Бога.
Да, поддержка и уверенность как в том, что да, Господь тебя вот в этих испытаниях не оставляет. Вот если это увидеть, то можно понять, что Господь заботится о человеке, который совершает добрые дела.
Я напомню еще раз, телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, ну вот всегда ли человек понимает, что это действительно искушение, его надо преодолеть? Или в том и опасность, что человек начинает втягиваться в предлагаемую низшими силами игру, отклоняться от этого пути?
Вот когда мы заболеваем, то не всегда мы можем проследить процесс самого заболевания. Вот как известно, возникновение раковых клеток в организме человека не может распознать иммунная система. Если бы она распознала, то она тут же с ними расправилась. А в том-то и дело, что она принимает их за нормальные, хорошие. Вот так же и мы, вот свое какое-то отклонение в духовной жизни можем принять за норму. А это уже суть заболевания духовного характера.
Чем дальше, тем сложнее будет его
лечить. Чем дальше, тем сложнее, да. Как и вот раковые заболевания, вот, специалисты говорят, что вовремя обратившись, можно оказать действительно такую помощь, которая потом сыграет определенную положительную роль, пусть даже в развитии этой болезни, а поздно уже обращенная, то она, и естественно, заканчивается трагически. Также и в духовной жизни. Поскольку мы все совершаем греховные поступки, и не только, а совершаем греховные действия в виде греховных желаний, мыслей, то каждый из нас уклоняется с этого пути. Уклоняется, а естественно, если ты уклонился с этого пути, то ты уже заболел. Тебя нужно врачевать. У тебя заболевание. Вот именно по этой причине, как к врачу мы обращаемся, не только для того, чтобы он поставил диагноз, но и назначил лечение. Также и здесь нужно быть готовым всегда к тому, что Господь начнет нас врачевать. Но у него свои лекарства, не уколы и шприцы, а скорби и страдания. Вот так преподобный Максим Подвижник, Марк Подвижник, он говорил: не хочешь страдать — не греши. Вот все просто. Вот. Если ты не хочешь...
Не греши, да. Не факт, что это проще.
Да, не греши, вот и все. И не будет тогда страданий. То есть страдания и скорби — это не есть плохое. То, что вот от чего человек почему-то шарахается. Вот две вещи, чего мы пытаемся избежать в своей жизни. Это смерти, но это понятно, еще скорбей. Стараемся больше получить удовольствие, но это же невозможно. И поэтому скорби и страдания — это суть лекарства. Вот как мы используем там таблетки, уколы для врачевания нашего плохого самочувствия, так и Господь, Он использует свои медикаментозные способы для того, чтобы вернуть нас в здравое состояние. И вы знаете, вот пока человек это не поймет, ой, он будет долго лечиться, продолжительно. Вот какой интересный пример, опять же, вот, если эта болезнь не прогрессирует, то есть если человек отказывается от лечения, да, то получается, и в духовной жизни также, то болезнь, она все глубже и глубже проникает. И будет, он, значит, человек на этом пути, ему свойственно обвинять кого-то, врачей, за то, что они неправильно поставили диагноз. И на моей пастырской практике такие случаи имеют место, когда люди обвиняют вот именно врачей за то, что они не смогли поставить правильный диагноз. Но люди в это время забывают о том, что Господь вот в это время, когда мы обращаемся к врачу, может просто закрыть от врача определение правильного диагноза, закрыть от него, и все, и врач ничего не сможет сделать. И также во время операции, вот особенно хирургической, именно Господь может рукой врача сделать операцию, а может сделать так, что врач самый искусный не сможет совершить самой простой хирургической операции. Многое зависит. И каждый верующий человек должен понять, что это зависит от Господа Бога.
Спасибо. Давайте ненадолго прервемся и послушаем духовную музыку. Сегодня суббота по воздвижении, и я предлагаю послушать стихиры на воздвижение креста Господня. Исполняет хор Петропавловского храма Пензы, регент Наталья Степнева, запись 2013 года.
Глас осьми, о преславного чудесе,
о преславного чудесе, живоносный сад, крест пресвятый, на высоту возносимья врается мне, слава царя всех концы земли.
Божественные одежды, цветы, идею живо свой.
Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим об искушении в жизни христианина. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните, мы будем рады вашим звонкам. Сейчас, Алексей, ну вот следующий вопрос, он, наверное, к вашему пасторскому опыту. Правда ли, что священника, монаха искушения посещают чаще, чем простого мирянина? Вот вы это ощутили на себе, когда приняли сам?
Ну, судя по нашему разговору, испытания, искушения, они преследуют человека, когда он уклоняется с этого пути. Но, в общем-то, в этом отношении у монаха и священника это происходит намного острее. Вот. Если мы чуть-чуть отклоняемся от этой нормы, то нам Господь тут же посылает испытания согласно вот той степени, в которой мы уклоняемся от этого пути. Вот. И поэтому вот, это не всегда заметно видимым образом. То есть испытания, они могут иметь такой видимый характер, когда это заметно по каким-то жизненным обстоятельствам, могут быть связаны с здоровьем, плохим самочувствием. Но испытания у монаха и священника, я бы так вот сказал, судя по моим наблюдениям, они в большей степени носит такой внутренний индивидуальный характер, который не заметен внешнему глазу. Вот. Поскольку мы призваны к особому роду служения, вот, и с нас больше спросится, чем с обычных людей. Поэтому и внутренних борений в нашу душе оказывается больше. Вот существует такая древняя пословица у иудеев, согласно которой Бог посылает свои милости только тому человеку, которого Он испытал. А как мы знаем, Господь испытывает не всегда конфетками и сладостями, вот, но иногда таким уксусы, которые не всегда приятно применять и употреблять.
А какие вообще, ну просто вот тоже по пастырской практике, может быть, по опыту исповедей, чем чаще всего искушают людей? В зависимости от слабости конкретного человека? Или вот можно какие-то закономерности, может быть, выявить?
Закономерности прослеживаются в связи с нашими дарованиями. Вот как ни странно, но испытание главным образом прослеживается именно в той области, в которой мы более, как, в которых нам, как нам кажется, мы более сильны или уверены. Вот, например, человек, обладающий красноречием, убедительным словом, он, как правило, будет всегда искушаем желанием вот использовать риторику, использовать возможность красивого слова для того, чтобы оправдать свое поведение. А у другого человека, у которого, например, умственные способности позволяют не только получать прибыль для себя, но и для других, он тоже поставлен перед таким выбором. Больше приносить, значит, дохода вот с помощью своих умственных способностей лично для себя, или же позаботиться о других людях. То есть применить свои умственные способности, но уже не для того, чтобы принести прибыль себе, а принести прибыль другим людям. Также можно сказать о талантах. Например, голоса. Вот сейчас по стране, вот насколько мне известно, путешествует отец Фотий, иеромонах, своим прекрасным голосом. И Здесь мы, конечно, понимаем, что вот этот дарованный голос Богом, он использует не для того, чтобы себя там как-то прославить, а для того, чтобы использовать это в качестве проповеди, несения Слова Божия.
Но, тем не менее, тоже это испытание.
Это испытание, для, конечно, особенно для монаха. Да. Вот. И поэтому не все не все общество наше приняло вот его такое вот решение использовать свои такие дарования голосовые для того, чтобы приводить людей к Богу. Вот здесь каждый из нас, он испытывается именно своими дарованиями. Вот что здесь нужно заметить. Вот где я больше чувствую уверенность, вот именно этим я буду искушаем. Вот в чем здесь вся особенность.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Ну, доброго вам здоровья. Помним вас, помним прошлую передачу.
Батюшка, разрешите вот такой вопрос. В нашем представлении Бог всемогущ, всесилен. И вот если нечистый дух может его искушать и рассчитывать на то, что он его может искусить, то получается наоборот, этот нечистый всесилен, а вот Бог-то вот, оказывается, может и искуситься, по идее. Спасибо, спасибо.
Это, видимо, об искушении Спасителя.
Да, если вы имеете в виду искушение Христа, то здесь, вот прежде всего, Анна Ивановна и дорогие радиослушатели, нужно принять во внимание, что Христос имел еще и человеческую природу.
И, собственно, взалкал, то есть проголодался
так вот
ими,
именно,
как
вот
человек.
Это нужно всегда нам принимать во внимание, что он был не только Бог. Конечно, если он был только Бог, то и здесь и говорить нечего. И нечего тогда и не стоит поднимать этот вопрос. Но здесь был он еще и носителем человеческой природы. Вот именно по этой причине Христос плакал. Да, в нем не было греха, он никогда не уклонялся с этого пути. Но вот эти проявления человеческих эмоций, ну в этом же нет ничего плохого, радости. Проявления эмоций в виде тревоги, волнения.
В этом моление о чаше.
Моление о чаше, да, в этом нет ничего плохого. А когда вот искушается сатаной, то здесь искушается прежде всего его человеческая природа. Вот куда направлены.
Ну, собственно, те же хлебы, я говорю, да. Действительно просто.
Вот. И поэтому в отношении вот тех искушений, которые, увы, в нашей жизни присутствуют, то здесь нужно всегда помнить о том, что они имеют ограниченный характер. То есть они контролируются Богом, Бог их попускает. Они не просто вот так вот сами по себе появились, а Бог контролирует это состояние. Он их попускает человеку и наблюдает, как человек поведет себя. Вот нам кажется это невозможным, ведь так? Как это так, за каждым человеком проследить, что он там будет делать после искушения, которое ему послано? Но вы же сами сказали, Анна Ивановна, что он всесилен, всемогущ. Вот это в нашей голове не укладывается, чтобы вот Богу вот так, такую обладать возможностью, чтобы заботиться о каждом из нас. А ведь в Евангелии сказано, что ни один волос нашей головы не упадет без воли Божией. И поэтому проявление вот этих искушений, некоторые даже говорят, что вот там в моей жизни столько искушений, и как бы этим оправдывает свою немощь, нежелание бороться с грехом. А ведь на самом деле нас Бог не провоцирует к ослаблению бдительности. Каждый христианин – это воин. Воин, у воина нет отпуска. Он всегда, вот возьмите людей с присягой, и я тоже, в свою очередь, вот, если что, срочно должен буду мобилизоваться, то есть куда-то выехать по приказу военного начальства. Также и каждый православный христианин, он не должен утрачивать свою бдительность. Нас от этого никто не освобождал. Мы всегда находимся в бдительном состоянии. И все искушения – это не только вот способ такой нам с вами вернуться с этого пути, но мы все прежде всего должны помнить о том, что Бог сильнее дьявола, сильнее всякого искушения. У него нет каких-то ограничений, чтобы вот ограничить власть дьявольской силы. Она проявляется тогда, когда в нашей душе становится меньше добра, меньше любви. Вот где она, вот где мы ей даем сами место. Она паразитирует на этом, использует наши желания, там, какие-то тайные, наши тайные мысли. Вот когда это используется.
Наши
это
собственные.
Наши собственные. Вот его инструмент. Видите, как он искусно пользуется-то. Вот это мы сами себя начинаем уничтожать, когда осуждаем людей, когда завидуем. Вот прежде всего, что какой грех больше всего должен нас беспокоить. Вот сколько бы я ни задавал этот вопрос людям на исповеди, вот редко кто признается в нем. В основном люди говорят, что они не завидуют никому, но этого не может быть. Мы даже вот не прослеживаем этого греха. Ну вот, а почему нам стыдно признаться в этом? Ведь если вот ответить откровенно на этот вопрос, нам просто стыдно. А за что? Что срамиться-то? Вот видно, вот это сильно задевает успех других людей. Так сильно задевает нас, что мы вот менее успешны. Что это становится, понимаете, это становится не только ропотом против Бога, а бунтом, когда мы уже начинаем бытовать и выражаем недовольство теми возможностями, которые нас Бог одарил.
Так получается, что избежать искушения нельзя, но можно ему противостоять.
Ну, в общем-то, если мы хотим, чтобы вот эти испытания нам принесли пользу, чтобы не сломаться под ними, а чтобы они принесли пользу, то нам действительно нужно по-христиански к ним отнестись. Обязательно задать себе вопрос. Может быть, где-то я действительно оступился, где-то я неправильно помыслил, может быть, чего-то пожелал, может быть, не так посмотрел, может быть, без любви отнесся к поступку к моего там близкого человека. Вот так одному подвижнику, старцу подошли, а он был очень строгой жизни. На молитве он никогда не засыпал. А известно, что у подвижников, у них кроме монастырского богослужения, у них еще свое келейное. Вот когда ему задали вопрос, а что делать с тем монахом, который засыпает на богослужение, а он сказал: я возьму голову этого монаха и положу к себе на колени. Вот это поступок действительно, который может побудить этого монаха к исправлению, к тому, чтобы он был более внимательным к тому, что происходит на богослужении и в его духовной жизни.
И получается, что в принципе знакомый всем нам тезис, то, что не убивает, делает нас сильнее, он в какой-то степени применим к православному пониманию искушения и его преодоления.
Ну, конечно, мы должны принимать испытания, искушения не как повод для того, чтобы вступить в какой-то в грех, а именно для того, чтобы сделаться сильнее, сделаться ближе к Богу, чтобы все эти препятствия устранить.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Мне остается только напомнить, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В гостях у нас был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут. Всего доброго!
Мир православия.